На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в Южной Осетии завершились выборы президента самопровозглашенной республики. Наши репортажи с избирательных участков. В Баку на этой неделе состоялись протесты части оппозиции. Почему власти их все-таки разрешили? Может ли Армения рассчитывать на безвизовый режим с Европейским Союзом? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: официальный американский представитель в ООН — смещение Асада становится приоритетом США. США направляют ударную группу кораблей к Корейскому полуострову. 36 человек погибли при двух взрывах в коптских церквях Египта. Смена правительства в Сирии выходит на первый план среди внешнеполитических приоритетов Соединенных Штатов, заявила постоянный представитель США при ООН Ники Хейли. В интервью CNN она подчеркнула, что борьба с Исламским государством, экстремистской группировкой, запрещенной во многих странах, по-прежнему остается главной задачей. Но конфликт в Сирии нельзя урегулировать, пока у власти остается Башар Асад, подчеркнула американский дипломат. В ночь на 7 апреля США нанесли удар по авиабазе сирийских правительственных сил в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, жертвами которой стали десятки мирных жителей. Россия и Иран заявили о недопустимости агрессивных действий США против Сирии и высказались за объективное расследование инцидента с применением химического оружия 4 апреля в провинции Идлиб. Об этом лидеры двух стран Владимир Путин и Хасан Роухани говорили 9 апреля по телефону, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее 9 апреля британский министр обороны Майкл Феллон заявил, что Россия несет косвенную ответственность за гибель десятков мирных людей в Сирии в результате химической атаки, совершенной режимом Башара Асада, который Москва поддерживает. Феллон призвал Путина выполнить обязательства по ликвидации запасов химического оружия режима Асада и полностью включиться в мирный процесс под эгидой ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что ракетные удары сыграли на руку экстремистам. 11 апреля Тиллерсон должен посетить Москву, где планирует заявить о грозящей России изоляции, если она не прекратит поддерживать режим Башара Асада. 10 апреля в Италии встречаются лидеры «Большой семерки», которые выступят с единой оценкой роли России в сирийском конфликте. Соединенные Штаты направляют ударную группу кораблей, включая авианосец, в район Корейского полуострова. Как заявил представитель Тихоокеанского командования Дэйв Бенхэм, главная задача – поддерживать боеготовность и военное присутствие в западной части Тихого океана. Бенхэм подчеркнул, что главной проблемой остается Северная Корея, чьи ракетные испытания и наращивание ядерного потенциала являются ключевыми факторами дестабилизации в регионе. США сохраняют значительный военный контингент в Южной Корее с 1953 года, со времени окончания Корейской войны.
Эхо Кавказа. Новости.
До 11 возросло число жертв второго взрыва в коптской церкви в Египте в городе Александрия. Более 20 человек ранены. Взрыв совершил смертник, который пытался ворваться внутрь церкви, где вел службу папа Тавадас Федор, второй глава коптской церкви Египта. Ранее 9 апреля при взрыве в другой коптской церкви в городе Танта погибли 25 человек, 60 были ранены. Ответственность за оба нападения взяла на себя террористическая группировка «Ислам». Исламское государство. Сегодня христиане отмечают вербное воскресенье, которое знаменует начало страстной недели перед Пасхой. Христианская община коптов насчитывает в Египте порядка 6 миллионов человек. Отмена визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона связано с его непониманием либо незнанием происходящего в Сирии, а также усилий России по урегулированию сирийского кризиса, считает МИД Российской Федерации. В сообщении на сайте ведомства, опубликованном 9 апреля, сказано, что такой шаг, по сути, загоняет в тупик российско-британские отношения. Москва не считает, что диалог с Лондоном ей нужен больше, чем ему самому, говорится в комментарии. 8 апреля глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что отменяет запланированный на 10 апреля визит в Москву из-за фундаментального изменения ситуации в Сирии. Джонсон заявил, что сейчас его приоритет – обсудить с партнерами пути достижения перемирия в Сирии и активизации политического процесса в этой стране. В столице Норвегии, Осло, задержан подозреваемый в подготовке взрыва. 8 апреля в одном из центральных районов города было обнаружено похожее на взрывное устройство. Полиция сообщила, что это самодельная бомба небольшой мощности, которую обезвредили. Расследование продолжается. Во всех скандинавских странах введен повышенный уровень безопасности после террористического нападения в столице Швеции, Стокгольме. 7 апреля там погибли 4 человека и 15 были ранены, когда грузовик врезался в толпу людей, затем загорелся. Предполагаемый террорист задержан. Им оказался выходец из Узбекистана, убежденный исламист. Баскская сепаратистская организация ЭТА 8 апреля официально прекратила вооруженную борьбу за независимость страны басков. Представители сепаратистов сопроводили французских полицейских к тайному складу оружия, где хранилось 120 единиц огнестрельного оружия, 3 тонны взрывчатки и несколько тысяч боевых патронов. Об этом в субботу рассказал журналистам представитель ЭТА, выступая во французском городе Байона на юго-западе Франции. Об окончательном прекращении огня группировка ЭТА заявила еще в 2011 году, однако до сих пор не сдавала оружие, которое использовала, добиваясь независимости и создания собственного государства.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Выборы президента и референдум по переименованию самопровозглашенной республики Южная Осетия состоялись. По данным главы Юго-Осетинского ЦИК Беллы Плиевой, уже к 2 часам дня на избирательные участки пришли более половины граждан, имеющих право голоса. Предварительные итоги выборов будут оглашены сегодня к полуночи, окончательные в течение 5 дней после голосования. Ирина Келехсаева с подробностями из Цхинвали.
Президента Южной Осетии жители республики избирают уже 6-й раз. Первый президент Людвиг Чибиров был избран в 1996 году. В 2001 его преемником стал Эдуард Кокойте, который пробыл у власти 2 срока подряд. Затем в 2011 году главой республики выбрали оппозиционного лидера Аллу Джоеву, но решением Верховного суда их результаты были отменены. Президентские выборы 2012-го выиграл Леонид Тибилов. До начала президентских выборов ЦИК Южной Осетии обозначил общее количество напечатанных бюллетеней – 40 200. С 8 утра началось голосование на 77 участках, из них 72 на территории республики, 3 в Северной Осетии и по одному в Сухуми и Москве. Сегодня утром открыл свою работу информационный центр Центральной избирательной комиссии, где через каждый час глава ЦИК Белла Плиева представляла статистику по голосованию. В 2 часа дня, по данным ЦИК, явка избирателей составила 52,79%, поэтому Белла Плиева объявила президентские выборы и референдум состоявшимися. За ходом голосования следили 80 наблюдателей из 6 стран мира. В пресс-центре получили аккредитацию 83 представителя республиканских и 27 зарубежных СМИ. Ближе к обеду проголосовали и сами претенденты Алан Гаглоев, Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов. «Пусть победит сильнейший», — сказал Анатолий Бибилов. «Самое главное, чтобы победил народ. Сегодня важная дата в жизни республики. Желаю, чтобы в выборах победил народ республики. Поздравляю всех с праздником. праздником вербного воскресенья, цитирует СМИ Алана Гаглоева. Действующий президент Леонид Тибилов пришел на избирательный участок с внуком. Он поздравил народ республики с вербным воскресеньем и пожелал всем мира и добра. Жители республики, вопреки отдельным прогнозам о вероятности срыва выборов, пришли на участки. Помимо фамилий трех кандидатов в президенты в бюллетенях, значилась и графа «против всех», поэтому свое отношение к выборам мог выразить и протестный электорат. Международные наблюдатели в течение дня рапортовали о хорошей организации выборного процесса и отсутствии нарушений. Люди шли семьями, на участках сидели наблюдатели от кандидатов, которые тщательно сверяли данные по спискам и проверяли наличие проставленного участковой избирательной комиссии штампа в паспорте. Это не позволило бы проголосовать избирателю дважды. Уставшие от предвыборного напряжения горожане начали праздновать еще не закончившиеся президентские выборы. В одном из городских торговых центров, куда я зашла пообщаться с хинвальцами, проходило небольшое застолье. Сторонники разных кандидатов в президенты желали друг другу проснуться завтра в более благополучном государстве. Я задавала вопросы тем, кто пошел на участки и принял решение проголосовать.
У меня большая надежда, что с завтрашнего дня у нас будет новая жизнь. Завтрашний день нас обязывает быть аланами. Это значит, что мы возвращаемся к нашим истокам. И я хочу, чтобы с завтрашнего дня имя каждого местного жителя и всех нас было так же, как в свое время вот имя Алан знали во всем мире. И я очень вот в это надеюсь. И кто бы ни был там президентом, я знаю, что с завтрашнего дня у нас будет новая жизнь.
Я испытываю очень большие надежды на то, что с завтрашнего дня наша маленькая Алания будет процветающей. И, наконец, когда мы все в едином порыве выберем президента, неважно, кто он будет, главное, что я знаю, что с завтрашнего дня наша земля родная пойдет по другому пути. И всем будет хорошо, и мы будем жить лучше.
Избирательные участки закрылись в 8 вечера, после чего начался подсчет голосов. Приблизительно в 11 вечера Центральная избирательная комиссия Южной Осетии обещает предоставить первые предварительные итоги голосования. Ирина Келехсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Выборы президента и референдум о переименовании прошли и за пределами самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Три избирательных участка были открыты в Северной Осетии. Длинная очередь выстроилась в селении Октябрьское в пригородном районе. Полицейским пришлось даже вызвать ОМОН, чтобы справиться с напирающей толпой. Жанна Тарханова следила за голосованием.
Избирательные участки в Северной Осетии открылись в 8 часов утра. Два во Владикавказе, в консульстве Южной Осетии и один в районном центре пригородного района в селении Октябрьское. Предвыборные штабы всех трех кандидатов организовали доставку избирателей на участки с самого утра. Вскоре у Дворца культуры образовалось столпотворение в 300 человек. Избирательный участок был оцеплен полицейскими в целях безопасности. Избиратели, входившие на участок, очень долго не выходили. Ожидавшие своей очереди люди стали обвинять членов Центра избиркома в умышленно созданных проблемах. Часам к 11 людей стало еще больше. Нервозность и напряженность добавляли группы женщин, которые уговаривали полицейских пропустить их без очереди через боковой, а не главный вход, огороженный турникетами. На некоторое время полицейские ослабили контроль, и группа женщин бросилась к входу, эмоционально споря с полицейскими, которые заставили их отойти назад. Впрочем, некоторые все же успели пройти без очереди на избирательный участок. Это вызвало возмущение стоящих в очереди. В адрес полицейских стали звучать выкрики и требования навести порядок. Сотрудники Центра избиркома и югоосетинские чиновники выходили посмотреть на ситуацию, однако никаких мер для повышения эффективности своей работы не предпринимали. Сегодня в Северной Осетии выдалась очень холодная погода. Пошел дождь, и люди дожидались своей очереди несколько часов, пытались укрыться под крышей Дома культуры. Полицейские отступили под давлением толпы. Турникеты также перенесли вглубь. Вскоре был вызван местный ОМОН, выстроившийся между избирателями и входом в избирательный участок.
Поставите, вы обязательно здесь находиться до 20 часов. Вы можете вы можете на этом голосовании отдать свое право голоса за любого кандидата. Поэтому...
Мужчина лет 75 также пришел на выборы. Он отказался представиться, однако не стал скрывать недовольство организацией выборов.
9 часов.
Откуда вы приехали?
Салханчурта.
А почему до сих пор не можете проголосовать?
Вот, никак не можем проехать.
Почему?
Вот стоят здесь милиция, не приходят.
Рядом стоящий избиратель также подключился к разговору.
Я не могу попасть туда.
Почему
вот, как бы? Я не пропускаю. Вот посмотрите сами.
Возмущенные избиратели рассказали мне, что якобы сторонники одного из кандидата организовали доставку людей из прилегающих сел и предлагают им по 2000 рублей за голос. На мой вопрос, о каком кандидате речь, женщина ответила, что не может назвать его имя, но все его прекрасно знают. Конец цитаты. Я поговорила с тремя избирателями, вышедшими после голосования. Один из них, пенсионер, не стал рассказывать, за кого отдал свой голос, раскритиковав неумелую организацию выборного процесса.
Выехали из дому в 6 часов, на здесь такой беспорядок, но потом уехали на Краснодонской. Там еще хуже. Мы здесь на ступеньках стояли, спускайтесь вниз, спустились. А теперь с этой стороны, будем пускать, а теперь с этой стороны. Вот мы проголосовали, а дочка там стоит.
Нет никакого порядка.
Нет, голосующих меньше, чем милиционеров. Я заголосовал за государство, за единое, что было.
Лидер организации «За единую Осетию» Алихан Хугаев тоже стоял в очереди. Он отметил, что одно из нарушений на участке – это отсутствие списков избирателей. Люди голосуют по факту, предоставив лишь паспорт.
По закону, значит, границы избирательного участка должны быть очерчены. То есть на этом участке должны голосовать только те, которые проживают и зарегистрированы на территории пригородного района. На самом деле не так. Грубейшим нарушением, которое может привести к аннулированию выборов на этих трех участках, а именно два участка в консульстве и участок в селении Октябрьском, они по решению суда должны быть признаны незаконными. Потому что на начало голосования не было избирательных списков.
Наблюдатель Сослан Бестаев заявил о выявленных нарушениях на участках.
В первую очередь люди начали восставать. Люди в один голос начали говорить, что им от штаба кандидата Дебилова были обещаны средства в размере 1000 рублей, 2000 рублей, и они не были выданы. Люди здесь восставали. Им не на чем было уехать в отдаленные районы нашей республики. Например, Верхотово, Змейска, Дашково и так далее и тому подобное. Первое нарушение. Второе нарушение. Было зафиксировано несколько фальшивых паспортов. По ним было принято решение, и мы заактивировали данный случай. Это что касаемо консульства, а что касаемо нарушений выдачи паспортов тех фальшивых, это и в этом было в Октябрьском.
Получить комментарий штаба Тибилова по этому вопросу не удалось. Голосование на участках завершилось в 8 часов вечера. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сторонники Анатолия Бибилова намерены дожидаться итогов голосования на Театральной площади в центре Цхинвали, чтобы защитить выбор народа. Они объявили мобилизацию в социальных сетях. Сообщения о нарушениях поступали сегодня из пригородного района. Против открытия этого дополнительного участка ранее выступал спикер парламента самопровозглашенной республики и кандидат в президенты Анатолий Бибилов. Между тем, предварительные итоги голосования станут известны к полуночи. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов о возможных вариантах развития событий.
Бывалые штабисты Анатолия Бибилова решили предпринять некие действия, препятствующие возможным махинациям. Они призвали своих сторонников прийти в 8 часов вечера на Театральную площадь, что находится напротив здания правительства. Объявление о предстоящей акции разошлось по социальным сетям. Цитирую текст обращения с сокращениями. «Сегодня мы все понимаем, что власть проиграла эти выборы. Дорогие сограждане, стало ясно, что нынешнему руководству наплевать на мнение народа, так давайте защитим народное волеизъявление и будем ждать оглашения результатов выборов на Театральной площади». Конец цитаты. В общем-то, нетрудно предположить, что эти гуляния могут закончиться акцией протеста против итогов выборов, в случае, если они не устроят сторонников Бибилова. Боюсь ошибиться, но мне кажется, что такого количества причин для упреков в свой адрес югоостинский ЦИК еще никогда не давал, начиная от незаконного голосования в пригородном районе, заканчивая полным хаосом вместо организации избирательного процесса. Списков избирателей нет, на некоторых участках бюллетеней не хватило. Вопрос, а скольким не хватило? Откуда в течение дня ЦИК брал проценты проголосовавших, если нет списков избирателей. Таким образом, основания для протеста уже есть, и это не считая возможных жалоб сторон на нарушения в ходе голосования и подсчета голосов. Теперь по поводу возможных сценариев развития событий. Если в первом туре побеждает Леонид Тибилов, очевидно, что оппозиция с этой победой не согласится, и в республике начинается политический кризис, аналогичный 2011 году. А может быть даже хуже, потому что в отличие от 2011 года, сегодня больше нет такого пиетета перед московскими кураторами, если учесть, какие упреки звучали пару недель назад в адрес того же Владислава Суркова. И даже если итоги этих выборов удастся продавить, то все равно Леонид Тибилов приходит к власти с огромным дефицитом легитимности. Вариант второй. Анатолий Бибилов побеждает в первом туре. Вот его победа не будет выглядеть как нечестная. Он не будет испытывать дефицит легитимности по одной простой причине. Ни на его стороне был административный ресурс, и не перед ним отчитывался ЦИК. Однако многих в республике пугает, что в этом случае один человек получает полный контроль над всеми ветвями власти. В парламенте после недавно оформленного политического альянса между Единой Осетией и Народной партией Анатолий Бибилов получает и кворум, и конституционное большинство. Хочу напомнить и прошлогодний спор между парламентом и президентом по поводу переизбрания Верховного суда. Тогда Анатолий Бибилов настаивал на том, что после придания Верховному суду полномочий высшего арбитражного суда, республика получила по сути новую структуру и поэтому должна переназначить судей Верховного суда. Тогда Леонид Тибилов отказал ему. Теперь в случае победы Бибилова нет никаких препятствий сформировать новый состав Верховного суда. Наконец, вариант третий. Первый тур не выявляет победителя и назначается второй тур выборов. В этом случае оппозиция, даже если она будет убеждена, что у нее украли победу в первом туре, все же, как мне кажется, скорее согласится на второй тур, чем на отмену итогов выборов и назначение новых. Потому что чувствует близкий успех, потому что убеждена в благоприятных для нее настроениях в обществе и тому подобное. Но этот второй тур может стать лишь отсрочкой кризиса. Чтобы этого не случилось, нужно за время между турами прийти сторонам к какому-то соглашению, например, при том же посредничестве Москвы, выработать какие-то правила игры, принять на себя какие-то обязательства. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тему выборов в Южной Осетии мы продолжим завтра, а сейчас к другим темам. На этой неделе в Баку на окраине города прошла акция, на которой звучали оппозиционные лозунги. В частности, люди возмущались семейственностью во власти, указывая на то, что жена президента Алиева стала вице-президентом. О том, что стоит за этим протестом, я побеседовал с азербайджанским журналистом Шаином Рзаевым.
На этой неделе в Баку состоялся митинг азербайджанской оппозиции. Это было 8 апреля на окраине Баку. И этот митинг планировался вообще-то на 9 апреля, но власти его перенесли. Но все-таки вот он состоялся. Вы в своем фейсбуке охарактеризовали этот митинг как дежурный митинг дежурной оппозиции. Вы могли бы объяснить, почему вы считаете это дежурным событием и кто его организует тогда?
Да, начнем с того, что это был митинг не азербайджанской оппозиции, а одной маленькой части азербайджанской оппозиции. Азербайджанская оппозиция сейчас очень раздроблена. Например, ближайшие соратники этого национального совета, куда входит партия Народного фронта и несколько других партий, которые возглавлял Рустам Ибрагимбеков, известный кинодраматург. Например, партия Мусават туда не входит. Не партия, а движение. Республиканская альтернатива, лидер которых Ильгар Мамедов сейчас находится в тюрьме уже четвертый год, тоже не входит в этот национальный совет. И этот был митинг одной части оппозиции. Оппозиция еще не могла прийти к единому мнению, чтобы выступить единым фронтом. Ну вот национальный совет решил все-таки перехватить инициативу и первым объявил о проведении митинга. Почему я это называю дежурным? Ничего нового я там не услышал. Это можно было бы взять прошлогодние фотографии тех же событий и поставить, и абсолютно будет сдано новые. Единственная новая там мысль была, что нет семейной власти. Должность вице-президента – это вот один из новых лозунгов. Но он не был на первом месте. Все-таки первое там больше было уделено социальным проблемам и свобода политзаключенным. И еще почему дежурный? Потому что кроме принятия резолюции, дальше неизвестно, что они будут делать. У них нет конкретной программы. Я, по крайней мере, это не увидел, не услышал.
В вашем посте все-таки мне так показалось, что власть не просто не противодействует подобным мероприятиям, хотя вот просто перенесли, там это все на окраине и так далее, но власти, может быть, выгодно подобные мероприятия?
Власть совершенно отказать митинги, запретить митинги тоже не может. Все-таки приходится иметь дело с Европой, потому что очень тесные связи Азербайджана и энергетические проекты с Европой. Есть очень сильная связь с Европой и заинтересованность самой правящей элиты в хороших связях с Европой. Поэтому полностью вот игнорировать, запретить, как в некоторых наших других странах СНГ, тоже они пока не готовы. Им выгодно, что да, показать мировому обществу и Европейскому Союзу, что да, вот митинг, вот европейский там флаг Европейского Союза был. Мы очень вежливо, да, на самом деле, эти полицейские очень вежливо обходились. Никакого такого давления, насилия не было. Флаг. Это до поры до времени, пока они не переходят в какую-то дозволенную черту. Я не знаю, где эта черта проходит, красная линия, что можно переступить, а что нельзя. Но пока что вот идет игра в рамках оговоренных условий.
Но там были флаги не только Европейского Союза. У вас замечательная фотография женщины с полностью закрытым лицом, которая держит в руках плакат с надписью «Аллах». Вы написали в комментариях, что этот плакат попросили убрать. А кто вообще пришел на эти мероприятия? Это же не только члены этого конкретного оппозиционного движения.
Нет, это одним из лозунгов было «Свободу политическим заключенным». Сейчас у нас очень много заключенных, именно связанных с религией. Исламисты так условно их называют, это ярлык на самом деле, но вот именно по поводу своей религиозной ориентации, нардаранское дело и все прочее, вот Талеба Гильдаде, и у них очень много сторонников. И эта женщина была одной из их сторонниц, наверное, она пришла, думала, что хорошее дело, но сами организаторы митинга попросили ее, что не надо давать повод, и она убрала этот плакат. Я думаю, что на самом деле реальная оппозиция в Азербайджане сейчас не те, кто уходит на митинги разрешенные, санкционированные, а реальная оппозиция, к сожалению, сейчас сидит в мечетях, и они ждут своего часа. И это очень немножко тревожно для меня, как гражданина Азербайджана.
Есть в Азербайджане и либералы. Вот как они отнеслись к этому мероприятию?
Например, движение «Республиканская альтернатива», они сказали, что как организация мы не будем участвовать, но в индивидуальном порядке своим сочувствующим или своим членам, они сказали, что вы свободны, кто хочет, пускай участвует. На самом деле, там были многие либералы, там сторонники прозападного течения, они индивидуально от своего имени приходили, там держали плакаты Ильгара Мамедова. Я думаю, это пока у них такой стабильный такой период, пока они не сформировались как партия. Они пока вот набирают и боятся быть скомпрометированными, может быть, в одном ряду с исламистами. И это может быть на самом деле дальновидное какое-то вот решение у них.
Вы могли бы сказать, вот эта активность оппозиции, она в настоящий момент каким-то образом нарастает? Или вот это рядовое событие в рамках...
Это абсолютно рядовое событие, никакой активности оппозиции нету. Активность обычно начинается где-то в преддверии выборов, а ближайшие выборы парламента у нас в 2020 году. Это слишком рано. А президентские выборы вообще сделали раз в 7 лет. Поэтому... Это просто традиционно, я хотел это написать в статье, но редактор сказал, что это слишком иронично, но вам скажу, это весеннее пробуждение после зимней спячки. Традиционно, да, у нас в апреле какая-то движуха начинается. Вот это вот весеннее пробуждение, что вот мы есть, не забывайте про нас.
О протесте в Баку иронично рассказывал азербайджанский журналист Шаин Арзаев.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
В Южной Осетии завершилось голосование на выборах президента самопровозглашенной республики. Участки прекратили свою работу в 20 часов по местному времени. По состоянию на 16 часов проголосовали 22 625 человек, что составляет 69,95% от общего количества избирателей. Об этом сообщила в пресс-центре избиркома председатель комиссии Белла Плиева. Глава ЦИК констатировал, что выборы можно признать состоянием. Министерством внутренних дел самопровозглашенной республики были приняты усиленные меры по охране общественного порядка в республике в день выборов. По словам главы силового ведомства Аксара Лавоева, около 1000 сотрудников министерства взяли под круглосуточную охрану административные и правительственные здания, территориальные избирательные участки городов и районы республик. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сравнил последние события в самопровозглашенной республике Южная Осетия с незаконными действиями России в Крыму, результатом которых стала аннексия украинского полуострова и Севастополя, сообщает агентство «Новости Грузия». Сегодня на оккупированной территории Грузии проходят так называемые выборы президента Южной Осетии и так называемый референдум по вопросу переименования исконно грузинского региона. Эти действия направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии, они грубо нарушают основные принципы международного права. На территории огромная часть жителей, которая была изгнана в результате этнических чисток и реальный контроль над которой осуществляют оккупационные силы иностранного государства, невозможно говорить о свободном выборе населения или о какой-либо другой форме свободного выражения, говорится в заявлении Маргвелашвили, которое приводит пресс-служба администрации президента. Сегодня, 9 апреля, Грузия отмечает День восстановления независимости и вспоминает людей, ставших жертвами жестокого разгона мирного митинга в Тбилиси в 1989 году советскими войсками. 28 лет назад отряды специального назначения внутренних войск СССР напали на демонстрантов, выступавших за независимость. Возле тогдашнего дома правительства погиб 21 участник акции, большинство из них женщины. День 9 апреля 1989 года, или, как его потом стали называть, «Кровавое воскресенье», стал переломным для Грузии. С трагических событий 9 апреля начался процесс консолидации грузинского общества вокруг идей национальной независимости и восстановления грузинской государственности. 9 апреля – это день национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Армения планирует подписать соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом на предстоящем в ноябре этого года саммите Восточного партнерства. Об этом заявил президент Армении Серж Сарксян. Что означает новый договор, рассказывает армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.
Александр, вы могли бы объяснить, в чем суть этого нового соглашения и какова вероятность, что с ним может случиться то же самое, что и с предыдущим соглашением об ассоциации с Евросоюзом?
Это так называемый рамочный договор. Договор, который будет определять взаимоотношения Армении с Евросоюзом. Тот, который действует сейчас, он уже достаточно старый, ему порядка 20 лет. Этот договор делается на основе того, что делалось при подготовке к ассоциативному соглашению. Тогда договор об ассоциативном соглашении, я напомню, был практически готов. Но процесс был прерван в 2013 году в силу того, что Армения вошла в Евразэс. Это почти то же самое. То есть там использована большая часть того документа, который готовился до 2013 года, работа над ним шла 3,5 года примерно. И будет он принят, ну вот то, что парафировано, уже там текст согласован совершенно. И, очевидно, он с большой вероятностью будет подписан действительно в ноябре на саммите в Брюсселе. Этот договор, это практически ассоциативное соглашение, за исключением тех составных частей, которые касаются обязательств Армении в рамках торговых соглашений с внутри Евразэс. Значит, вероятность того, что он будет подписан, велика. Конечно, это политика, никогда не говори никогда. В тот раз, в 2013 году, тоже было шло к парафированию, а дальше к подписанию, но изменилась ситуация, причем она изменилась не в Армении, а в Украине. И в связи с противоречиями между Россией и Западом по поводу Украины, Армения вынуждена была пойти, ну, фактически на приостановку того договора, который готовился, так как у Армении есть нужда в безопасности в связи с Карабахским конфликтом, и устраивать Донбасс в Армении или там в Карабахе, в общем, никто не желал. Так как острота такой ситуации, как в 2013 году, нету на сегодняшний день, то следует предполагать, что этот договор вполне имеет возможность быть подписанным. Другое дело, что, ну, мало ли что может случиться, но кроме каких-то сумасшедших форс-мажоров, я не вижу обстоятельств, которые могут прервать работу, уже даже не работу, а подписание этого документа.
А можем ли мы говорить сегодня о том, что в какой-то обозримой перспективе Армения может заключить аналогичное соглашение о безвизовом режиме, как это сделали Грузия, Украина, Молдавия?
Это вполне возможно. Вполне возможно, что во время заключения рамочного договора в ноябре или сразу после этого будет получен мандат на переговоры по безвизовому режиму. Я напомню, что облегчение визового режима уже произошло. Это после 2013 года случилось уже. И если эти переговоры будут действительно начаты, армянская сторона сильно, ну, скажем так, не против этого. И, насколько я понимаю, в Евросоюзе, в общем, довольно положительно на это смотрят. На это влияют там различные обстоятельства, которые связаны с взаимоотношениями Армении с Евросоюзом. Если процесс начинается, то там дальше проблем, конечно, много, но они технические, они решаются в рамках переговорного процесса, который может занять пару лет.
Я помню, когда несколько лет назад, еще до отказа от заключения соглашения об ассоциативном членстве или об ассоциации с Евросоюзом, говорили, что Армения даже обгоняла Грузию в реализации всех тех мер, которые необходимы для безвизового режима. Я так понимаю, что, ну, ничего так особо и не изменилось технически. Насколько Армения сегодня готова к введению безвизового режима?
Это правда. Во многих частях Армения обгоняла других членов восточного партнерства тех стран, которые подписали, да, ассоциативное соглашение. Ну, это нельзя сказать заранее. То есть это все-таки технический процесс. Армении, конечно, будет проще, чем, например, Украине, которая огромная страна и которая непосредственно соседствует с Европой и в нынешней непростой ситуации в самом Евросоюзе. Понятно, что чисто политически там возникают проблемы, которые связаны с тем, ну, с размером Украины. Армения меньше Украины более чем в 10 раз. То есть политически тут легче, никакого особенных проблем для Европы при заключении такого договора не возникнет. Но все-таки это некая процедура, это некая технология, некая техника, которая должна быть сделана. Это может быть лучше, может быть хуже, может быть быстрее, может быть медленнее, но я думаю, что говорить о перспективе, скажем, года в два, это вполне релевантно. Скорее всего, если все будет оптимально.
А какие вообще настроения в Армении по этому поводу? Насколько популярна эта идея безвизового режима с Евросоюзом? Люди ждут этого?
Ну, я бы не сказал, что есть какие-то массовые ожидания этого. В общем, конечно, это будет хорошо, потому что людям, которые хотят поехать в Европу просто с какими-то туристическими целями и так далее, иногда отказывают. Ну так, чтобы вот прямо вся страна ждет этого, я бы не сказал. Кроме всего прочего, еще и потому, что широкие массы об этом не знают. О том, что это реальная перспектива, и что это может начаться, и что это может тем более завершиться, об этом широких представлений в Армении нет.
Ну а если Россия, как в прошлый раз с договором об ассоциации, в последний момент скажет «нет», даже вот безвизовому режиму или вот этому соглашению, то я так понимаю, что Армения в безвыходной ситуации, она просто откажется от этого соглашения.
Разваливаться Армения вряд ли согласится из-за соглашения о безвизовом режиме. И, конечно же, в Армении вообще вся работа так, комплементаризм, это официальный слоган армянской внешней политики, и он предполагает, чтобы не ставить знак равенства между прорусским и антизападным, прозападным и антирусским, пытаются согласовывать, пытаются делать так, чтобы эти соглашения, ну, если не раздражали бы никого, то, во всяком случае, меньше раздражали бы разные стороны, потому что, например, всех трех, получивших это и то, каким образом это все происходило и к чему это приводило эти страны, я имею в виду Молдову, Украину и Грузию, ну, на наших глазах, все понятно. Но я не думаю, что сейчас, по крайней мере сейчас, вот сегодня, когда я говорю, что есть перспективы того, что Россия, ну, скажем, вот прямо вот так запретит. Ведь что значит запретить? Это пойти на некоторые шаги, которые будут для Армении более принесут более существенные неприятности, чем те плюсы, которые Армения получит от соглашения с Евросоюзом. Я не думаю, что у России сейчас есть причины это делать, ну, так сказать, на ровном месте. Повторюсь, в прошлый раз, когда это случилось, это касалось не Армении, это касалось Украины. Армения была инструментом, при помощи которой показывали Януковичу, как не надо себя вести. Янукович это понял и сделал как надо. Другое дело, что потом случилось то, что случилось, и все это ушло в прошлое вместе с правительством Януковича. Но сейчас нет таких обстоятельств, поэтому я думаю, что вполне вероятно, что все будет относительно гладко.
Это был директор Института Кавказа Александр Искандарян.
Эхо Кавказа.
Российские и турецкие спецслужбы все активнее сотрудничают в поисках и арестах сторонников террористической группировки «Исламское государство», имеющих паспорта Турции, России, стран Южного Кавказа и Центральной Азии. Многих россиян, прежде всего выходцев Северного Кавказа, кавказских мусульман, могут просто не пустить в Турцию, рассказывает корреспондент русской редакции в Турции Марина Севальнева.
Турецкие пограничники сейчас при въезде намного тщательнее, чем прежде, проверяют граждан России, родившихся на Северном Кавказе, и уроженцев мусульманских государств республик бывшего Советского Союза, рассказывает бывший офицер-оперативник Международного управления национальной полиции Израиля Сергей Мигдаль, некоторое время занимавшийся координацией контактов между израильскими и иностранными спецслужбами, включая турецкие.
Полномочия очень высокие, в ресурсе безопасности могут просто, наш человек просто, выглядит, не знаю, почему, потеет, не брит и не может нервничать, такого могут за это выгнать и сказать, и поставить штамп в паспорт, еще отказано во въезде. Пусть жалуются папе римскому.
Как поясняет Сергей Мигдаль, доказать в этом случае, что ты не террорист, практически невозможно. В целом, по словам эксперта, работающие на паспортном контроле специалисты службы безопасности могут отозвать пассажиров, которые им показались подозрительными, и задать им вопросы на их родном языке.
Служба безопасности разговаривает с ним и смотрит в глаза и задает всякие вопросы, начиная от простых и не очень простых. Но параллельно с этим, пока этот разговор идет, за пару часов, пока с этим человеком беседовать, можно поговорить с разными спецслужбами, в которых хорошие отношения, вы находитесь зарубежными, и получить от них какую-то оперативную информацию. Данные о большинстве подозреваемых в террорах или в симпатиях к сионистским движениям каждая спецслужба или полиция хранит у себя. Иногда это может оказываться, вдруг им скажет русская спецслужба, вам как раз очень интересно, мы этим человеком занимаемся, не можете ли вы наоборот впустить его и проследить за ним. Эти между спецслужбами хорошие отношения, может из такого получиться целая операция.
По мнению эксперта, велика вероятность того, что недавние задержания на территории Турции россиян, подозреваемых в терроризме, стали результатом как раз сотрудничества турецкой и российской спецслужб МИД и ФСБ. Как ранее сообщали турецкие СМИ, в ноябре 2016 года сразу в трех городах страны – Газиантепе, Шанлыурфе, Айдыне – по подозрению в причастности к деятельности Исламского государства были арестованы 25 человек. Среди них 12 россиян, 2 гражданина Азербайджана, 2 гражданина Узбекистана и 1 Таджикистана. Кроме того, сейчас в Стамбуле идет судебный процесс над членами террористической группировки, среди которых 7 россиян. Обвинение утверждает, что выходцы с Кавказа и двое граждан Турции планировали совершить теракты в Стамбуле и других турецких городах с помощью дронов, которые должны были перевозить взрывчатку. По данным журналистов, боевики собирались организовать атаки в июне 2016 года, однако их вовремя задержали спецслужбы. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы. Сергей Мигдаль также подчеркивает, что еще не так давно отношения между ФСБ и МИД были скорее враждебными и сугубо официальными.
Надо понимать, что Турция как страна для укрытия для различных боевиков Северного Кавказа, которые боролись с российской властью, это уже существовало давно. В 90-х годах, например, чеченцы, многие дагестанские боевики и так далее, они укрывались в Турции. И Турция никого не выдавала, наоборот, они были практически под крылом турецкой власти, негласно. Их практически охраняла и турецкая служба безопасности, и это продолжалось много лет. Поэтому вот в этой ситуации не было сотрудничества с серьезным уровнем. Были официальные отношения, конечно, между спецслужбами России и Турции, но продуктивного, серьезного сотрудничества не было, потому что было очень враждебное достаточно отношение. Я так понял, что началось вот последний год после примирения, улучшения отношений между Россией и Турцией, последовавшим вот этим тяжелым кризисом после сбития российского самолета, и есть был уже уровень улучшенный сотрудничества по личному приказу, как я понимаю, Эрдогана, руководитель его спецслужб, это очень близкий к нему человек.
Говорит Мигдаль. Он пояснил, что речь идет о главе МИД Хакане Фидане. Кроме того, изменилась и политика России по отношению к экстремистам, выезжающим из страны, чтобы присоединиться к исламистам в Сирии и Ираке. По сведениям Мигдаля, это произошло после того, как Россия в сентябре 2015 года начала военную операцию на территории Сирии.
Насколько я знаю, из своих источников, была такая тенденция достаточно долгое время со стороны ФСБ, российских властей, всяких людей, которые на Северном Кавказе, да и в других местах, которые выражали симпатии к ИГИЛ. И мы говорим сейчас о том, что было до буквально полутора года назад, до начала операции российских войск в Сирии, была во многом политика негласная вытеснения людей, симпатизирующих ИГИЛ с территории России. Что многие из них были такие на заметке ФСБ и других служб, их проводили с ними беседы, или если узнавали, что они уже едут, так сказать, скатертью дорога, наоборот, им не мешали. Посчитав, что это как раз они тогда уменьшатся угрозы для России, они не будут совершать никакие теракты на газинской территории, поскольку там не будет. Власти вот этих стран, типа Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, так же, как российские власти, были рады от них отделаться. Пихивали их, вот уезжайте от нас, да, и делайте там что хотите, для того, чтобы устраивать, да, бардак у нас в Ташкенте.
Сергей Мигдаль подчеркивает, что сейчас российские спецслужбы стараются бороться с экстремистами дома, однако это не всегда получается. Например, по его словам, даже на Северном Кавказе не удалось выявить всех потенциальных террористов. При этом деятельность российских спецслужб на Северном Кавказе зачастую оборачивается нарушением прав тех, кто не имеет никакого отношения к экстремизму. Правозащитники и родственники пострадавших неоднократно обвиняли силовиков в похищениях, пытках и жестоких убийствах местных жителей. Помимо этого, есть еще один аспект работы спецслужб, который вызывает критику правозащитников. Речь идет о подставной вербовке, которую ведут сами силовики под прикрытием.
Как знаешь, ФСБ ничего нового не придумает. В рамках оперативной работы случают данные каких-то людях, у которых есть, они там ходят в мечеть, интересуются этой тематикой, начиная там от какого-то, скажем, северокавказского или татарского любовно-национализма и кончая интересом к исламу, ваххабизму, суфизму. И тогда оперативные работники, скажем, входят в контакт с этими людьми, начинают с ними разговоры, делают им разные предложения заманчивые, например, ехать в Сирию в Афганистан, или там подумать об устройстве терактов против российской полиции так, и так далее. Вот, и потом на основе этих же разговоров устраивают им какую-нибудь встречу, и обещают передать им, я не знаю, деньги, документы, оружие, взрывчатку, и там ее арестовывают уже. Предъявляют им обвинение в участии в подготовке террористических актов или присоединении к ИГИЛ. Это в многих случаях эта идея практически им отчитывается теми самыми оперативными работниками.
Поясняет Сергей Мигдаль. Он подчеркивает, в такой ситуации возникает вопрос, стали бы задержанные террористами, если бы их не агитировали спецслужбы? Подобной вербовкой занимается также турецкая МИД. Более того, спецслужба, которую возглавляет близкий Эрдогана человек Хакан Фидан, фактически стала удобным инструментом для власти, для устранения несогласных с действующим режимом, в том числе в рамках массовой чистки кадров среди госслужащих, учителей, силовиков, судей и журналистов после недавней попытки госпереворота в июле 2016 года.
Был такой момент, когда практически это была его основная опора вот именно в борьбе с его соперниками, да, поскольку Эрдоган считал, что вообще не может никому доверять. Ни руководству армии, ни многим в руководстве полиции. И поэтому он особо полагался на МИД, да, в том, чтобы бороться с этими самыми, со своими противниками разным способом. Но в первую очередь с курдами. Проходила параллельная война против курдских политиков, журналистов, в том числе самыми грязными методами. Да? Мы ничего до конца не знаем, но была целая череда политических убийств, до сих пор не раскрыта. Жертвами которых стали активисты курдских и армянских партий, журналисты известные. Вот есть неподтвержденные, да, никем слухи, что за этим стояли какие-то люди, связанные с МИД.
Если вернуться к недавним задержаниям в Турции, то граждане России и стран Центральной Азии упоминаются в связи с последними самыми громкими терактами в стране. Так, по делу о нападении в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, в результате которого погибли 45 человек, были задержаны россияне и уроженцы Киргизии и Таджикистана. Кроме того, сообщалось, что по делу о теракте в туристическом районе Стамбула Султан Ахмед в январе 2016 года были задержаны трое россиян. Наконец, исполнителем теракта в стамбульском клубе «Рейна» оказался уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов. По данным турецких СМИ, из почти 3000 задержанных и депортированных иностранцев, граждан 57 государств мира, которые за 5 лет с 2011 по 2016 годы пытались через Турцию попасть на территорию, удерживаемую боевиками Исламского государства, больше всего было обладателей российских паспортов. Были высланы 519 человек. Всего же, по данным российского МИДа, более 3200 россиян въехали в Сирию и Ирак, чтобы примкнуть к террористам с момента появления этой группировки. Еще недавно Турция никак не препятствовала потенциальным боевикам, желающим попасть в исламское государство. Турецкий эксперт по вопросам борьбы с терроризмом, бывший военнослужащий Абдуллах Агар, напоминает, что до недавнего времени угроза со стороны радикальных исламистов для Турции была недостаточно очевидна.
То, насколько на самом деле опасно исламское государство и турецкое общество и власти начали осознавать не сразу. Протяженность границы Турции с Сирией 913 километров. Контролировать ее было очень тяжело. Кроме того, с сирийской стороны к границе примыкали регионы, которые на тот момент уже были захвачены джихадистами. Тогда попасть в исламское государство было очень просто. Люди приезжали в Турцию как туристы или под другими предлогами, а затем садились на автобус, самолет или арендовали машину и ехали до городов рядом с сирийской границей, которую легко переходили.
По словам Абдуллаха Агара, все изменил теракт в Стамбульском районе Султан Ахмед. После него Турция активно включилась в борьбу с группировкой.
Если до этого действовала только полиция, то после этого подключилась армия. Однако к этому времени внутри Турции уже резко выросло число потенциальных экстремистов, которые могут присоединиться к ИГИЛ. Произошло это из-за массового притока иммигрантов, в том числе из бывших советских республик Центральной Азии. Внутри этого потока в Турцию попадают радикалы. В результате сейчас Турция борется внутри страны. Именно поэтому время от времени становится известно о спецоперациях, которые проводились в Турции против экстремистов. Кроме того, Турция значительно усилила контроль над границей с Сирией и тщательно проверяет всех, кто приезжает в страну, в первую очередь обладателей паспортов других мусульманских государств. Больше всего внимание привлекают люди с мусульманскими именами. Они могут быть как из стран Центральной Азии, из Северного Кавказа, так и из Марокко, Сомали, Нигерии, Туниса. Словом, из исламских стран и регионов, где потенциал экстремизма выше, чем в других местах. Такие туристы могут столкнуться с дополнительными вопросами. Однако, если речь идет о, например, приезжем из Москвы, проблем у него на границе возникнуть не должно.
Говорит Абдуллах Агар. При этом эксперт подчеркивает, что речь идет не только о россиянах, а в целом о борьбе с радикалами из разных стран.
У России и Турции сложились особые отношения в туристическом секторе. После инцидента с самолетом отношения двух стран пережили серьезный кризис, который разрешился сейчас. Турция любит российских туристов, которые, в свою очередь, любят ездить в Турцию. Поэтому нет никакой необходимости создавать новые проблемы для россиян, въезжающих в страну.
По словам Сергея Мигдаля, турецкие СМИ не случайно стараются дозированно освещать тему арестов граждан РФ в Турции. Главная цель – не навредить отношениям двух стран, которые только наладились, и туристической отрасли.
Это именно турецкая политика. Они хотят эту тему как можно меньше инфицировать и не раздувать ее. Именно что, во-первых, чтобы показать, что государство все держит под контролем. Нету слишком большой анархии. И, во-вторых, действительно, чтобы не мешать туризму. И так есть большие проблемы с этим.
Пока турецкие СМИ и власти стараются не акцентировать внимание на участии россиян в деятельности джихадистов, пользователи турецких соцсетей не сдерживаются в комментариях. Россиян, причастных к терроризму, они называют самыми подлыми и бесчестными врагами Турции и обвиняют их в том, что они пытаются спровоцировать гражданскую войну в стране. Среди мер, которые в турецких соцсетях предлагают применять по отношению к террористам, собакам Путина, пожизненный тюремный срок и убийство при задержании.
Завершение программы. Рубрика «Голоса» с жителями Сухуми общалась Анаит Гагарян.
Как вы представляете себе жизнь в будущем? Каких изменений вы ожидаете в Абхазии в ближайшие 20-30 лет?
Хочется, чтобы были только хорошие изменения. Надеюсь, что обратят внимание на село, что возродят село, потому что без села не может быть ничего. Собственно, я таким и вижу будущее, чтобы вот абхазские села были очень сильные, крепкие, как раньше, фабрики, заводы. Надеюсь, что вот у нас как-то пройдет вот эта вот эпоха, когда вот мы друг друга все грызем, недовольны, надо просто созидать, ни на кого не смотреть, самому работать, зарабатывать, только на себя рассчитывать, и тогда, может быть, и будет все хорошо. Гопя Кама.
Надеюсь, что будет хорошо и стабильно, хуже не было.
Что вы ждете для Абхазии в ближайшие 20-30 лет?
Хочу, чтобы мирно было, были дружно все нации, как мы были во время войны, сплоченные, вот такие, чтобы были.
Чтобы жилось в Абхазии
хорошо, мне кажется, мы тоже должны что-то делать для этого. Каждый, если он будет продвигать ту или иную позицию, и это и есть наше будущее, мне кажется. Я в сфере искусства, и если я смогу что-нибудь сделать для нашей маленькой Абхазии, это уже плюс. Это и есть наше будущее, я считаю. Гунда Бирзеня.
Хотел бы, чтобы минимум современно вот это, что происходит в Сочи, в Адлере, чтобы это минимум здесь был. Абхазию любят за то, что она первозданна, что она красива. Если мы потеряем свою самобытность, свою первозданность, мы будем такой же серой массой, как и все. Да, я за эволюцию, но за правильную эволюцию, которая имеет абхазское лицо и которая имеет абхазское мышление. Я не имею в виду именно абхазцев, я имею в виду народ Абхазии, который вместе растем тысячелетиями совместно, да, все остальные народы. Здесь и армяне, и русские, остальные народы привнесли свое, и вкупе это получилось очень красивое и очень даже современнее, чем весь остальной народ, потому что мы ценим то, что мы имеем. Даур Латария.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.